Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. Сегодня у нас особенный день. Мы празднуем Шаббат, мы празднуем Рош Ходеш 10 месяца, и мы празднуем 6-й день праздника Хануки. Другими словами, сегодня Всевышний благословил нас обилием своего света, Амашеха Иешуа, чтобы просветить наши души познанием славы Всевышнего. И совсем не случайно именно сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Микец, к концу. И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу? В прошлый шаббат мы говорили о пути праведника Иосифа на царство. А сегодня мы будем говорить о пути тшувы братьев, который тоже приводит на царство, и о роли Иосифа во всем этом процессе тшувы братьев. Наша недельная глава говорит нам о трогательной встрече Иосифа с братьями и о тех событиях, которые предшествовали раскрытию Иосифа перед братьями. Мудрецы Торы называют Иосифа праведником высокого уровня, с которым постоянно пребывает предвечный, и именно он дает успех Иосифу во всем, что делает Иосиф. И вот именно этот духовный уровень Иосифа, который не допускает даже и мысли о том, что праведник такого уровня в своих взаимоотношениях с братьями мог позволить себе какое-то чувство мести или злопамятства, и вот именно вот это вызывает вопросы у мудрецов Торы к Иосифу, его отношение к своим братьям. Почему именно так Иосиф ведет себя с братьями при первой встрече? Их волнует вопрос, а чем же руководствовался Иосиф, когда обвинял их в том, что они соглядатые? А это ведь именно то, в чем братья обвиняли Иосифа, когда он доносил своему отцу худые слухи о них. Или же чем руководствовался Иосиф, когда посадил их на 3 дня в тюрьму, которая тоже была подобна той яме, которую бросили его братья, когда намеревались его убить, а потом передумали и решили продать в Египет. Если смотреть на эти поступки Иосифа со стороны, внешними глазами, то это реально выглядит как месть и злопамятство. Но это никак не стыкуется с Иосифом. Ведь даже менее радикальные поступки человека по отношению к своему ближнему Тора классифицирует как месть и злопамятство. В Торе написано Ваикра, 19 глава, 18 стих. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, и я привечный». И мудрецы Торы, объясняя суть мести и злопамятства, приводят такой пример. Вот один еврей приходит к другому еврею, своему соседу, и говорит: «Дай мне, пожалуйста, свою лопату, она мне нужна для работы». А тот отвечает: «Не дам». На следующий день этот сосед, который не дал лопату своему ближнему, приходит к нему, к тому соседу, который просил у него лопату, и говорит: «Дай мне, пожалуйста, свои грабли». А тот отвечает, и здесь есть 3 варианта. Первый вариант самый правильный. Сосед просто дает свои грабли и рад тому, что мог послужить своему ближнему тем, что у него есть. Второй вариант. Этот сосед говорит: «Я вчера приходил к тебе просить лопату, и ты мне ее не дал. Так вот и я теперь тебе не дам за это». Вот это и есть то, что мудрецы называют месть. А третий вариант, который мудрецы называют злопамятством, это когда этот сосед говорит: «На, бери мои грабли, хотя я помню, как вчера ты мне не дал свою лопату, когда я просил ее у тебя. Но я не такой, как ты. Вот, бери мои грабли». Вот это как раз и есть суть злопамятства. И Тора осуждает и месть, и злопамятство, и говорит, что нам надо любить ближнего, как самого себя. И вот мудрецы Торы, глядя на то, как поступает Иосиф с братьями, задаются вопросом: а чем же руководствовался этот праведник высокого духовного уровня, когда так поступал с братьями? Называл их соглядатаями, бросал их в яму. Это была месть? Или это было злопамятство, или здесь что-то совсем другое. Это очень важный вопрос, на который нам нужно сегодня получить ответ. Если при этом учесть, что Иосиф не просто праведник высокого духовного уровня, а он является прообразом Иешуа Машеха, который добровольно пошел на страдания ради того, чтобы принести спасение не только своим братьям, но и большому количеству людей во всем мире, как Иосиф сам об этом сказал братьям, это 45 глава Берешит, 5 стих написано: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Всесильный послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И еще в 50 главе, 19 стих и дальше, сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Всесильного. Вот вы умышляли против меня зло, но Всесильный обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. Так вот, если учесть все это, то тогда вопрос: чем же руководствовался этот праведник высокого духовного уровня, когда так поступал с братьями? Это наш главный вопрос сегодня, ответив на который, мы очень многое поймем и для себя в наших взаимоотношениях со Всевышним в Иешуа Амашехе. Приведу сейчас несколько текстов из послания апостолов и притчи Соломона, чтобы стало понятно, о чем мы будем сегодня говорить. Первый текст – это послание евреям, 12 глава, с 4 стиха написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Привечного, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Привечный кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Всесильный поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Согласитесь, непростой текст, особенно в той части, где речь идет о любви Всевышнего к нам и которая связана с наказанием нас. Мы как-то так о любви Всевышнего не думали. Мы привыкли думать о любви Всевышнего так, как об этом написано в 13 главе послания к Коринфянам, с 4 стиха: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Действительно, такую любовь мы рады принять. И такое именно мы представляем любовь Всевышнего. А тут вдруг любовь Всевышнего связана с наказанием, и оказывается, что именно благодаря этому наказанию Всевышнего, если мы его терпим, оно приводит нас к святости и приносит плод праведности. И когда читаешь: «Ибо Привечный кого любит, того наказывает», то начинаешь вспоминать, что об этом уже царь Соломон говорил. В отношении любви Всевышнего в 3 главе притчи мы об этом читали в 12 стихе, там написано: «Ибо кого любит Привечный, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». А в отношении любви родителей к детям, это в 13 главе притч, 24 стих, где написано: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Складывая эти два текста из притчи Соломона, можно сказать, что автор послания евреям именно вот эти мысли царя Соломона взял за основу в своем увещевании в послании евреям. Приведу еще один не очень понятный текст из первого послания апостола Петра, который, по моему разумению, тоже говорит об этой же любви Всевышнего к нам. Это 1 Петра, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, как Машех пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Всесильного». И возникает вопрос, а действительно ли всегда страдающий плотью перестает грешить? И еще вопрос. Если страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время жить не по человеческим похотям, а по воле Всевышнего, то что стало причиной такой перемены в его жизни? Потому что ведь не всегда страдающий плотью перестает грешить. Ответы на эти вопросы находятся в нашей недельной главе Микец. И когда мы на них ответим, то тогда мы получим ответы на наш главный вопрос. А чем именно руководствовался Иосиф, будучи праведником высокого духовного уровня, когда наказывал братьев по принципу «меда кенегед меда» – «мера за меру». Итак, переходим к нашей недельной главе Микец. Иосиф по злому умыслу братьев попадает в Египет, претерпевает там страдания, унижения. И вот наступает момент в его жизни, когда после того, как Слово Всевышнего испытало его на верность заповедям Всевышнего, он выходит на царство. И возникает вопрос – а о чем думает Иосиф в это время? Ну, конечно, не о том, как отомстить своим братьям. Тогда о чем же он думает? Будучи праведником такого высокого духовного уровня, с которым всегда всесильный, иудейские мудрецы Торы говорят, что первое, о чем думает Иосиф, так это о том, как и когда будут исполняться сны, которые показал ему Всевышний в начале его пути на царство. Ведь он понимает, что именно для этого он пришел в этот мир, и именно в этом его главная миссия в этом мире. Иосиф немало не сомневается в том, что наступит такое время, когда его братья придут к нему и окажутся в его власти. И он заботится не только о том, как ему исполнить свою часть служения, но он думает и о том, что ему нужно сделать, чтобы приготовить и своих братьев к исполнению той миссии, ради которой они пришли в этот мир, а именно нести слово Всевышнего народам и собрать искры святости со всего Египта, а Египет – это прообраз всего мира. И поскольку в первом сне все снопы братьев поклонились снопу Иосифа, то он понимает, что ответственность за исполнение этой миссии полностью на нем, он глава. И вот в этом контексте своей ответственности за исполнение той миссии, которую Всевышний доверил семье Якова, Иосиф видит перед собой две задачи. Первая – это проповедовать премудрость Всевышнего всем египтянам, то есть сеять хлеб, чтобы было что жать, когда братья выйдут на жатву. И именно с этим связаны духовно 7 лет изобилия хлеба в Египте. В 104-м псалме об этом написано так, 20 стих, в синодальном тексте. «Послал царь и разрешил его, владетель народов освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». И вот позади 7 лет изобилия хлеба, и наступают 7 лет голода. И в Торе мы читаем, что когда голод наступил во всех землях, то в Египте все еще есть хлеб. Берешит, 41 глава, 53 стих и дальше написано: «И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб». Интересный момент. 7 лет голода уже начались, везде голод, а в Египте есть хлеб, и никто не голодает. Но вот наступает такой момент, когда голод приходит и в Египет. Барышит 41 глава 55 стих об этом говорит так. «Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И когда мудрецы разбирают этот текст, они задаются вопросом, «Странно, а почему египтяне вдруг идут к фараону просить хлеб? Ведь с тех пор, как Иосиф стал вторым человеком в Египте, все 7 лет хлебом занимается Иосиф. И уже в начале, когда фараон возвышает Иосифа, он объявил об этом всему Египту. Как написано в Берешит 41 глава 41 стиха. «И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всей землей египетской, и снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всей землей египетской. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И вот после всего этого возникает вопрос, почему же египтяне идут к фараону? И отвечая на этот вопрос, в иудейской традиции есть один мидраш. Мудрецы говорят, потому что они уже были у Иосифа, и то, что он от них потребовал, им не понравилось, поэтому они пошли к фараону. И вот как мудрецы объясняют слова фараона: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Египтяне пришли к фараону и говорят: «Дай нам хлеба». Фараон говорит: «Идите к Иосифу». Они говорят: «Мы уже были у него, но он заставляет нас пройти обрезание, а мы не хотим». Тогда фараон говорит египтянам: «Вы же знали, что наступит голод. Почему вы не заготовили себе запасы?» Египтяне говорят: «Мы заготовили, но все, что мы заготовили, испортилось». То есть вот здесь можно понять, почему уже голод во всех землях наступил, первый год голода, а во всей земле египетской хлеб был. То есть в первый год то, что было заготовлено египтянами, оно еще было у них, и поэтому голод наступил везде, а в Египте есть хлеб. Но дальше этот хлеб уже не сохранился, он испортился. И поэтому они уже идут к фараону. И вот фараон, как бы интуитивно, внутри чувствуя величие Иосифа, с которым всегда Элохим, говорит египтянам: «Вот именно потому что ваш хлеб испортился, а у Иосифа он все еще лежит в амбарах, в хранилищах, вот поэтому идите к Иосифу и делайте, что он вам скажет, ибо он точно знает, что и как надо делать». И вот теперь, складывая все вместе, мы начинаем понимать, зачем Иосиф все это делает. Он исполняет ту миссию, к которой призвал его Всевышний – нести свет Торы язычникам, чтобы он мог собрать свой сноп и еще приготовить фронт работы для его братьев, чтобы они, когда придут, тоже могли собрать свои снопы. Помните, Иешуа сказал своим ученикам, Матфея 9 глава 38 стих: «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Делатели на жатве – это как раз те, кто собирают эти снопы. И это то, чем Яков занимался в Вавилоне у дядюшки Лавана, когда из лучших овец Лавана от их потомства собирал себе стада. И еще о жатве – слова Иешуа, которые помогают нам понять мысли Иосифа. В то время, когда он вышел на царство, это 4 глава Иоанна, 34 стих и дальше. Иешуа говорит им: «Моя пища есть творить волю, пославшую меня, и совершить дело его». Это после этих событий с женщиной-самарянкой. Объясняет ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение «один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Снопы – это и есть те искры святости, которые братья Иосифа соберут со всего мира, как об этом написано в 125-м псалме в Синодальном, 4 стих. И дальше. Написано: «Возврати привечных пленников наших, как потоки на полдень, сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». И вот голод усиливается по всей земле. И теперь уже Иосиф начинает продавать хлеб, который он заготовил. 56 стих, 41 глава написано: «И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской, и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усиливался по всей земле». Возникает вопрос, почему, когда было изобилие хлеба, Иосиф собирал в хранилище хлеб бесплатно, а сейчас этот же хлеб он начинает продавать? Дело в том, что если говорить о хлебе как о премудрости Всевышнего, то для того, чтобы насытиться этим хлебом, человеку самому нужно хорошо потрудиться над этим хлебом, собрать его, перемолоть в тонкую муку, испечь хлеб и тогда съесть и усвоить все. И об этом у пророка Ишаягу в 55 главе, об этом труде, написано так, духовном труде, написано так: «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте, идите покупайте без серебра, без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб? И трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Таким образом, мы начинаем понимать, что во всем, что делает Иосиф, нет ничего человеческого. Иосиф является инструментом в реализации замысла Всевышнего. И вот наступает тот момент, которого ждал Иосиф и готовился к нему. И речь идет о встрече с его братьями. И у Иосифа непростая задача. Ему нужно приготовить братьев к тому служению, к которому призвал их Всевышний – собирать свои снопы. Но их духовное состояние еще не соответствует тому призванию, которое призывает их Всевышний, и вот именно это нужно исправить. Именно эта забота Иосифа о братьях помогает нам понять мотивацию поступков Иосифа. И вот братья приходят к нему, кланяются ему. Иосиф их узнает, но братья Иосифа не узнают. И в этот момент мы, зная великодушие Иосифа как праведника высокого духовного уровня, могли бы ожидать от Иосифа такой радушной встречи своих братьев, типа: «Как я рад вас видеть, я не держу на вас зла, радость, слезы, объятия». Но нет, Иосиф так себя не ведет. Он ведет себя с ними очень строго. Он обвиняет их в шпионаже, называет их соглядатаями. А за такое обвинение в Египте положена смертная казнь. Это заставляет братьев Иосифа сильно нервничать. А он после этого сажает их в яму. Возникает вопрос: разве все это не выглядит как мщение? Если ответить коротко, да, выглядит. Но, как мы говорили выше, это полностью противоречит заповедям Торы и потому не может относиться к праведнику такого духовного уровня, как Иосиф. Так почему же Иосиф так поступает? Мы помним, что Иосиф – это прообраз Иешуа Машиаха, сына Всевышнего, которого сам Всевышний назначил своим судьей, как написано у Евангелия от Иоанна, 5 главе, 22 стих и дальше. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». И поскольку Тора Всевышнего является внутренним содержанием Амашиаха, а Иосиф является его прообразом, то можно сказать, что в ситуации с братьями Иосиф берет на себя обязанность судьи Всевышнего. И, как известно, в Торе есть еще один закон, который говорит о наказании за сделанный грех, и он звучит так. Это Вайкра 24 глава 19 стих. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должен сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». И важно отметить, что это не является отмщением. А что же это в таком случае? Вопрос. Вот ответ на этот вопрос даст нам понимание цели, которую хочет достигнуть Иосиф, бросив братьев в яму. Дело в том, что закон Торы «Око за око, зуб за зуб» – это не месть, а это является наказанием согрешившему, которое необходимо для очищения его души, испачканной тем конкретным грехом, за который он терпит это наказание. Но здесь есть один очень важный момент. Очищение души произойдет только в том случае, если к человеку приходит раскаяние в соделанном грехе, когда он проходит вот через это наказание. Здесь как раз и ответ на наш вопрос, который мы задали в начале нашего разговора. Если страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время жить не по человеческим похотям, а по воле Всевышнего, то что в этом случае стало причиной такой перемены в его жизни? Потому что так не всегда бывает. Помните двух убийц, которые были распяты по правую и левую сторону от Иешуа? Мы видим, что оба распятые убийцы были наказаны за свой грех. И оба умерли на стойке казни. Но тот, кто раскаялся, получил прощение и очищение своей души и потому попал в рай. А тот, кто не раскаялся, его ждет озеро Огненное, когда он предстанет на суд Всевышнего у Белого Престола. И все потому, что раскаяние возможно только при жизни в этом мире. Вот как об этом написано в Евангелии от Луки 23 главе, 39 стих. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Машиах, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Всесильного, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли“. Вот оно, меда кенегет меда, око за око. А он ничего худого не сделал. И сказал Иешуа: „Помяни меня, господин, когда придешь в царствие твое“. И сказал ему Иешуа: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю“. И вот, когда мы смотрим на то, что происходит с братьями, когда они попадают в египетскую тюрьму, мы начинаем понимать, что действительно начинается процесс очищения их душ от соделанного ими греха. Об этом мы читаем в 42 главе Берешит, 21 стих и дальше. «И говорили они друг другу: „Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие“. Рувим отвечал ему и сказал: „Не говорил ли я вам: „Не грешите против отрока“? Но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается“. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал. И возвратился к ним и говорил с ними. И, взяв из них Шимона, связал его перед глазами их». И вот эти слезы Иосифа, они также говорят нам о том, что его поведение, ну, никак не связано с местью или злопамятством, а связано с истинной любовью Всевышнего к ним, которую Всевышний являет им через Иосифа. Обратите внимание, как братья реагируют на то, что происходит с ними. Иосиф не случайно выпытывает их о семье, о младшем брате, о брате, которого не стало, об отце. И вот они попадают в яму, и то, что их мучило больше 20 лет, ну, смотрите, год у Потифара, 12 лет тюрьмы, это уже 13, Дальше 7 лет изобилия – это уже 20. Ну и как минимум год, наверное, еще у египтян был хлеб. То есть 20-21 год. Вдруг вот все, что их мучило больше 20 лет, выходит наружу. Почему? Понимаете, это ведь все то, что делает Иосиф, чтобы помочь братьям. Одно дело переживание в глубине сердца, которое мучает человека. И он сам съедает себя за это, казнит себя. Но этого совершенно недостаточно для того, чтобы очистить свою душу от содеянного. Чтобы очистить душу от содеянного, нужно произнести вслух признание своей вины. Это то, что мы называем исповедью. И при этом, в этой исповеди, необходимо четко обозначить суть своей вины. И это то, что делает Реувен, когда он сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». Казалось бы, пустая формальность. Постучать себя в грудь и сказать: «Виновен я в том-то и в том-то». Но оказывается, что именно это есть центральный момент раскаяния, с которого в человеке начинается процесс очищения его души. Переживания наши важны, но слова, сказанные вслух, очень важны, потому что эти слова являются началом искупления вины на уровне действия. И завершающим этапом этого очищения души будут уже совсем другие поступки в аналогичной ситуации, когда человек уже не делает того греха, который делал раньше. И это является уже свидетельством новой природы его души. Помните, мы говорили о суде Всевышнего в Йом-Кипур? Мы говорили, что в этом суде проявляется его долготерпение. Человек раскаивается, Всевышний принимает это раскаяние. Проходит год, человек предстает снова перед Всевышним, и вот тогда Всевышний смотрит. Какой результат этого раскаяния? Есть новая природа или нет? Если есть, то это уже новый, другой человек. И то наказание, которое было для него предусмотрено в прошлый Йом-Кипур, оно отменяется, потому что это уже другой человек. А если ничего, никакой перемены не было, то тогда придет и то наказание, которое было в прошлом году, и еще новое наказание, которое усугубит жизнь человека. Но в конечном итоге мы видим, что через это все проявляется любовь Всевышнего к этому человеку. Так вот, Иосиф все это делает с братьями именно ради того, чтобы очистить их души от сделанного ими греха. И этим приготовить их к тому служению, к которому призвал их Всевышний. И вот когда они в ситуации с Беньямином, которую тоже им подстраивает Иосиф, поступают уже по-другому, вот именно это является свидетельством исправление сделанного ими греха и очищение их души от этого греха. Именно на этом кульминационном моменте заканчивается наша недельная глава. 44 глава Барышит, 10 стиха написано. Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего, кончил младшим, и нашлась чаша в мешке Беньямина. И вот реакция братьев. Разодрали они одежды свои, возложили каждый на осла свою ношу и возвратились в город. То есть, они ведь свободны, они могли бы оставить Беньямина и уйти, но они этого не делают. Для них это большая трагедия, сильные переживания. И пришли Иегуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иегуда сказал: «Что нам сказать господину нашему, что говорить? Чем оправдываться? Всесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, мы и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». На этом наша глава заканчивается. И здесь как раз кульминация в испытании новой природы для братьев. И все это делает Иосиф с братьями именно потому, что он любит их. Он делает это для того, чтобы их тшува была полной, и в конечном итоге они могли приступить к тому служению, к которому призвал их Всевышний. Именно через Иосифа, через эти его поступки и проявляется любовь Всевышнего к братьям Иосифа. В прошлый шаббат мы говорили о пути праведника Иосифа в славу Всевышнего. А сегодня мы разобрали путь тшувы братьев Иосифа, которая в конечном итоге тоже приведет братьев Иосифа в славу Всевышнего. И если учитывать то, что Иосиф является прообразом Иешуа Машиаха, то через это мы начинаем понимать свои взаимоотношения со Всевышним в Иешуа Амашиахе и получаем ответ на наш вопрос. Почему привечно наказывать тех, кого любит? Как об этом мы читали в послании евреям, 12 глава 4 стиха. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания привечного, и не унывай, когда он обличает тебя. Ибо привечный, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то всесильный поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. И также через это становится понятно, почему страдающий плотью перестает грешить и начинает жить по воле Всевышнего, и какую роль в этом играет искреннее раскаяние, как об этом мы читали у апостола Петра. Первое послание, 4 глава, с 1 стиха. «Итак, как Машиах пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Всевышнего». И мы видим, какую роль во всем этом играет сам Иешуа Машиах в нашей жизни. Благодарим Всевышнего за его милость. Шаббат шалом, Рош Ходеш Самеах, Хаг Ханука Самеах. Аллилуйя. Амен.